Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. К 24 годам Джон Леннон получил от жизни все. Его группа была на вершине популярности и славы, а дома миллионера ждали любящая жена Синтия и сын Джулиан. Однако, несмотря на полное внешнее благополучие, музыкант чувствовал опустошенность и даже бессмысленность своего существования. В песне «Help», написанной им в 1965 году, звучат слова уже отчаявшегося человека. «Помогите мне снова почувствовать землю под ногами. Пожалуйста, помогите». И как раз, что называется, в нужное время и в нужном месте, как спасательный круг, в жизни Джона появилась 33-летняя Йоко Оно. Впервые они познакомились в лондонской галерее на выставке Йоко, состоящей из абстрактных скульптур, непонятных простому ливерпульскому парню. В то время как Джон делился с женой впечатлениями от авангардистского вернисажа, называя его «мутью», японка в своем дневнике написала: «Наконец-то я встретила мужчину, которого смогла бы полюбить». С этого момента Йоко начала охоту на кумира миллионов. Она каждое утро посылала Битлу загадочные открытки со словами: «Танцуй», «Дыши», «Смотри на огонь до рассвета». А вскоре стала звонить сама, чтобы поговорить об искусстве, творческих поисках, духе времени и прочих туманных категориях. Синтия, уже привыкшая к выходкам поклонниц Джона, сперва не обращала внимания на очередную сумасшедшую, которая штурмовала ворота их дома. Но, однажды вернувшись с отдыха в Греции, застала Йоко в постели с супругом. «Они вели себя так, будто меня никогда и не существовало», – вспоминала об унизительной сцене Синтия. Йоко сильно отличалась от женщин, к которым привык до нее Джон. Он любил, когда ему безропотно повиновались. Но Йоко была другой. Никто не понимал, что их объединяет. Сам же музыкант говорил: «Она человек, с которым я могу договориться или разругаться, как со старым приятелем. Она может просто погладить меня по голове, когда я устаю, болею или впадаю в депрессию, и мне становится легче. Она может заменить мне мать. Ее присутствие я чувствую так, как будто я выиграл большой приз». Влюбленные быстро стали неразлучны. Как считал Джон, они были одной душой в двух телах. Синтии ничего не оставалось, как после 6 лет брака подать на развод. А окрыленный солист The Beatles вскоре зарегистрировал новый брак. Медовый месяц экстравагантных молодоженов отличался оригинальностью. Парочка в качестве протеста против войны во Вьетнаме провела его в отеле, лежа в постели и раздавая интервью. Во-первых, так они хотели проиллюстрировать лозунг Джона: «Занимайтесь любовью, а не войной». А во-вторых, просто посмеяться над репортерами, толкающими друг друга и топчущимися у дверей спальни. Йоко было не привыкать околдовывать талантливых мужчин. За ее плечами уже числилось 2 брака – Тоси и Тиянаги, а второй – с продюсером Энтони Коксом, который регулярно вытаскивал экстравагантную супругу из депрессии. Вот только с Битлами новой супруги Джона так и не удалось найти общий язык. Ослепленный любовью музыкант везде таскал за собой японку. И самое странное, приводил ее на студию звукозаписи Битлов, хотя еще в начале карьеры музыканты условились не приглашать туда своих жен и девушек. Она ни черта не понимала в музыке, но указывала, как Полу петь, а мне играть на барабанах. Мы были в бешенстве, но ничего не могли с этим поделать. Джон будто не слышал нас, говорил Ринго Стар о Йоко. Раздражение музыкантов росло с каждым днем. И хотя Битлы еще до Йока были готовы заниматься творчеством по отдельности, в распаде ливерпульской четверки их поклонники винили только Йоко. Черная ведьма разрушила The Beatles. В ливерпульскую четверку вселился дьявол, накинулась на девушку пресса. Но героям скандальных статей было безразлично, что говорят окружающие. Йоко и Джон продолжали наслаждаться друг другом, устраивали шумные акции и записывали совместные треки. Кроме того, что Йоко дала мне смелость вырваться из мещанских пут, она дала мне внутреннюю силу внимательно посмотреть на еще один мой брак с The Beatles, который в конце душил меня сильнее, чем семейная жизнь, говорил Джон. Он рассорился со своим ближайшим другом Полом Маккартни и занялся сольным творчеством. И хотя новые песни экс-Битла активно транслировали на радиостанциях и телевидении, многие критики считали, что творчество музыканта стало слабее. Со временем даже Джон задумался, многое ли он значит без остальных участников The Beatles, и стал терять веру в себя. В его жизнь вернулись депрессия и наркотики. Уже в 1973 году брак Джона и Йоко оказался под угрозой. Но когда на одной из вечеринок музыкант открыто изменил супруге, мудрая Йоко не стала рубить с плеча. Для начала она предложила Джону пожить раздельно и даже подыскала ему подходящую любовницу, свою секретаршу Мэй Пэнк. «Ты самая понимающая женщина на свете», – говорил Джон своей заботливой супруге. Но вскоре заскучал по дому. Конечно же, хитрая Йоко не спешила прощать раскаявшегося мужа, пока не убедилась, что он достаточно настрадался. Примирение странной парочки завершилось рождением долгожданного сына, которого они назвали Шон. И пока счастливый отец взял многолетнюю творческую паузу, чтобы посвятить себя семье, его жена занималась саморазвитием и бизнесом. По словам Маккартни, на песне «Yesterday» Йоко заработала больше денег, чем он, ее автор. Следующий альбом Джона вышел только в 1980 году. В одном из своих интервью музыкант заявил, что отдохнул и готов с новыми силами взяться за творчество. Но пластинка «Double Fantasy» так и осталась последней. Через несколько дней после выхода релиза музыканта застрелил сумасшедший фанат, объяснив свой поступок. «Я это сделал потому, что Джон предал самого себя». И тут широкая публика, наконец, с сочувствием взглянула на овдовевшую сильную женщину. Но вряд ли Йоко нуждалась в жалости. Всего через неделю после смерти супруга она выставила на аукцион его письма и альбомы. А еще через полгода вышла замуж за молодого венгерского антиквара. На вопросы о своем браке со знаменитым битлом экстравагантная художница отвечала: «Мы просто любили друг друга. Все остальное – поп-история».
Военного выберу.
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15:10.
Театр у вас дома.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история.
Любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Летом 1915 года оперный театр Тифлиса был переполнен. Казалось, вся Грузия мечтала попасть на концерт Александра Вертинского. Когда шансонье закончил свое выступление, на сцену выкатили автомобиль, созданный из живых цветов. А самого певца, после того, как закрылся занавес, повезли на роскошный ужин в сады Арточалы. Один тост следовал за другим. До восхода солнца на столе появлялись все новые и новые блюда. А музыканты создавали приятный фон для дружеского застолья. Растроганный Вертинский, словно покачиваясь на волнах разлитой, казалось, по всему саду зрительской любви, произнес: «Если буду жениться, то только на грузинке. Пройдут годы, и пророчество великого артиста сбудется». В 1942 году, после концерта в шанхайском ночном клубе «Ренессанс», 53-летний Вертинский познакомился с очаровательной Лидией Циргвава, которой на тот момент было всего 19. Девушка родилась в Харбине, где в управлении Китайско-Восточной железной дороги служил ее отец Владимир Циргвава. В 20-х годах в Харбине жило множество иммигрантов из бывшей Российской империи. Работали русские рестораны, выходили газеты, для детей были открыты русские школы. Мать Лидии, Лидия Павловна Фомина, была русской, и дома родители говорили на русском языке. Но по воскресеньям маленькая Лида ходила в школу, открытую грузинским обществом Харбина, которое еще в начале века учредил князь Цулукидзе для того, чтобы жившие в Китае грузины сохранили свои национальные традиции и язык. Каждое 27 января грузинское общество устраивало бал в честь Дня Святой Нины, покровительницы Грузии. В 1933 году праздник омрачило известие. В этот день умер Владимир Циргвава. Девушка с матерью после смерти отца перебралась из Харбина в Шанхай, где жили их друзья. Отучившись в частном пансионе, затем в школе, Лидия начала работать секретаршей в пароходной компании. Мечтой ее матери было выдать дочь замуж за одного из многочисленных влюбленных в нее английских капитанов. Но жизнь распорядилась иначе. В один из вечеров Лидия с друзьями отправилась в ночной клуб, в котором должен был выступать Вертинский. Приятели были знакомы с певцом, а потому он после своего выступления подсел за их столик. Как потом вспоминал сам Александр Николаевич, сел и навсегда. Вертинскому с первого взгляда понравилась молодая девушка. А когда он узнал, что та по национальности грузинка, то и вовсе пришел в восторг. «Как вас называют грузины?» – спросил артист у Лидии. Та ответила: «Лила, потому что буквы «Я» в грузинском языке нет». «Это замечательно!» – воскликнул Вертинский. «Я вас так и буду звать. Ну и вы меня тоже называете по-грузински – Сандро». Женихом и невестой они оставались всего один год. Их роман протекал преимущественно в письмах. То и дело уезжающий на гастроли Вертинский писал своей Лиле: «Я вас обожаю, моя маленькая грузинка. Обожаю, несмотря на запреты грузинского общества и ваших родных». Мать Лидии действительно была против отношений дочери с известным певцом. Она сама была моложе Вертинского, и ее смущала огромная разница в возрасте между ним и Лидией. Но, тем не менее, 26 апреля 1942 года в православном соборе Шанхая состоялось венчание. Официально брак Александра Вертинского и Лидии Циргвава был зарегистрирован в советском посольстве в Токио, так как в Шанхае находилось только консульство. Через год многочисленные просьбы Вертинского позволить ему вернуться на родину были, наконец, услышаны. И молодая семья у Александра Николаевича и Лидии Владимировны уже была дочь Марианна, пересекла границу СССР. Первое время в Москве Вертинские жили в гостинице «Метрополь», а затем перебрались в квартиру на улице Горького. Если их свадьба состоялась в Китае, то своего рода медовый месяц супруги провели в Грузии. В свое первое лето после возвращения в Советский Союз Вертинский повез семью в Тбилиси. Сама Лидия Владимировна так вспоминает об этом. В 1944 году Вертинский повез всю семью в Грузию пожить на родине моего отца. Тбилиси – дивной красоты город, но стояла сильная жара, а я беременна, жду второго ребенка, жить в городской гостинице от зноя невозможно. Расспросили, где лучше провести лето, нам посоветовали Боржоми. Поехали с Вертинским на электричке в Боржоми снять дачу. Там на горе стояли сакли, а внизу в домах все занято. Поднялись высоко в гору и нашли подходящую саклю, где на втором этаже были две большие комнаты и терраса. Сняли их и даже договорились с соседями, что они будут доставлять нам козье молоко. В Боржоми мы прожили 2 месяца и отпраздновали первый год рождения нашей дочери Машеньки, Биби. Боржоми – сказочной красоты курорт с превосходным климатом. Мы ходили пить к источнику со знаменитой целебной водой. Там встречали много солдат, залечивающих раны после госпиталя. Они полюбили нашу Машеньку, играли с ней. Видимо, вспоминали о доме, о своих детях, по которым скучали и о которых беспокоились. Грузия всегда очень благосклонно принимала Вертинского, и он впоследствии часто здесь гастролировал. Из всех своих поездок Александр Николаевич неизменно писал жене. Лидия Владимировна на тот момент снималась в кино, в фильме режиссера Птушко «Садко». Она должна была играть роль птицы «Феникс». Вертинский, находящийся в Грузии, волновался, как идут съемки. «Как твои дела с птицей «Феникс»?» – писал он жене. «Раньше Тбилиси я этого не узнаю». Роль в киносказке «Птушко» сделала Лидию Цергвава настоящей знаменитостью. «Вообще-то мама хотела родить 5 детей», – рассказывала старшая дочь Марианна Александровна. Но папа ее остановил. Он понимал, что не сможет один содержать такую большую семью. Ведь кроме меня с сестрой и мамы с бабушкой, с нами жила женщина, которая помогала по хозяйству, и Бонна, учившая нас с Настей английскому языку. Для того, чтобы у жены была профессия, которая помогала бы ей самой обеспечивать семью, Вертинский убедил Лидию Владимировну поступить в художественный институт имени Сурикова, который она в 1955 году благополучно закончила. Параллельно с учебой Лидия Вертинская снималась в кино. Сам Александр Николаевич тоже снимался. За роль в фильме «Заговор обреченных» он даже получил сталинскую премию, единственную официальную награду в его жизни. Когда чиновники киностудии, заполняя анкеты, интересовались регалиями артиста, он отвечал: «У меня званий нет, только мировое имя». А были ли вообще для Вертинского важны награды? Конечно, были. Ведь все мужчины – это дети, а детям важны медали. Отсутствие официальных званий мешало артисту получать достойные деньги за свои концерты. В то время как государство на билеты за одно его выступление собирало 800 тысяч рублей, самому певцу доставалось всего 800 рублей. При том, что в те годы одна курица на рынке стоила около 1000 рублей. Как у любого большого художника, Вертинского отличала детская наивность. Он считал, что его семья будет обеспечена на всю жизнь, если он купит дачу под Москвой. За 2 года до смерти ему удалось это сделать. Правда, цена довольно скромного домика была весьма высока. «Таким образом, они хотят отыграться на мне за всю революцию», – шутил Александр Николаевич. Он вообще был остер на язык. Лидия Владимировна вспоминала, как муж комментировал ее безуспешные походы по московским магазинам. «Мне не просто даются деньги, но тебе еще труднее их потратить». Не стало Вертинского в 1957 году. На концерте в Московском доме актера оказавшимся последним, певец долго отказывался исполнять песню «Последний ужин». Пытался отшутиться. Есть на ночь вредно. Но в конце концов уступил уговорам публики и спел свою знаменитую песню. А вскоре уехал в Ленинград, где скоропостижно скончался в номере гостиницы «Астория». Незадолго перед уходом Вертинский оказался в гостях у Бориса Пастернака. Невольно этот визит стал причиной большого неудовольствия Анны Андреевны Ахматовой, тоже находившейся в тот вечер в доме поэта. А все дело было в тосте, который поднял Вертинский за поэтов-эмигрантов. И сказал, что только там, в эмиграции, возможно любить Россию так, как любили ее они. Ахматова ответила, что Россию любили те, кто не покидал ее в самые тяжелые годы. Она сама пережила блокаду, и поднимать такой тост в ее присутствии по меньшей мере бестактно. Пастернаку ничего не оставалось, как попытаться оправдаться перед Ахматовой за то, что она оказалась в одной компании с Вертинским, на что, собственно, Анна Андреевна больше всего и пеняла Пастернаку. Казалось, между тремя поэтами возникла огромная пропасть. Но над этой пропастью был крепкий мост, имя которому – Грузия. Вертинский был счастливо женат на грузинке. Муж Ахматовой и отец ее единственного сына Николай Гумилев именно в Тифлисе родился как поэт. В 1903 году в газете «Тифлисский листок» было опубликовано его первое стихотворение. Ну, а Борис Леонидович и вовсе считал Грузию своей второй родиной.